Справедливость. Глава первая. Пока не умер дедушка Компсон, мы каждую субботу вечером отправлялись к нему на ферму. Сейчас же после обеда мы выезжали в Шарабане. Я с Роскисом на козлах, а дедушке с Кендейс, мы ее звали Кэдди, и Джейсоном на заднем сиденье. Дедушка с Роскисом толковали о разных разностях, а лошади резво бежали, это была лучшая упряжка во всем округе. Они легко тащили Шарабан и по ровному месту, и даже в гору. Было это в северном Миссисипи. На подъемах тянул ветер, и тогда мы с Роскисом чувствовали запах дедушкиной сигары. До фермы было 4 мили. Там в роще стоял длинный-длинный дом, не крашеный, но содержавшийся в полном порядке искусным плотником из рабочего барака по имени Сэм Два Отца. Позади дома были сараи и сушильни, а дальше и самый барак, за которым смотрел все тот же Сэм. Других обязанностей у него не было, и говорили, что ему не меньше 100 лет. Он жил среди негров. Негры те считали его метисом, а белые — негром. Но он не был негром. Об этом-то я и хочу рассказать. Когда мы приехали на ферму, и Кэдди с Джойсоном собрались на ручей ловить рыбу, мистер Стокс, управляющий, послал с ними негритенка. Ведь Кэдди была девочка, а Джейсон совсем маленький. Но я не пошел с ними, а пошел к Сэму под его навес, где он мастерил ярма и фургонные колеса, и куда я всегда приносил ему табаку в подарок. Он бросал работу, набивал трубку, он сам хлепил из глины, прилаживая тростниковые чубуки, и принимался рассказывать мне о том, как все было в старину. Говорил Сэм, то есть выговаривал слова, как негр, но слова-то были другие. И волосы у него курчавились, как у негра, а кожа была светлее, чем у самого светлого негра. Нос же, рот и подбородок совсем не негритянские. Да и всем обликом своим он вовсе не походил на негра в старости. Спина у него была прямая, а сам он невысок, коренаст, и лицо все время спокойное, как будто он был вовсе не здесь. И когда работал, и когда с ним говорили, даже белые, и когда он сам говорил со мной. Казалось, словно он где-то на крыше, что ли, совсем один приколачивает дранку. А то вдруг бросит работу, что-нибудь недоделав, и долго сидит, покуривая трубку. И приди тут хоть мистер Стокс или сам дедушка, ни за что Сэм не вскочит и не схватится за неоконченное дело. Вот и в этот раз я отдал ему табак, и он бросил работу, присел на скамью, набил трубку и стал со мной болтать. «Уж эти негры, — сказал он, — они меня зовут дядюшка Помесь, а белые люди, те прозвали меня Сэм Два Отца». «Значит, это не настоящее твое имя? — спросил я. — Нет, меня в старое время не так звали. Я помню, что мальчишкой твоих лет я видел только одного белого, торговца водкой. Он каждое лето приезжал к нам на плантацию. А имя мне дал сам человек».
«Какой человек?»
«А тот, что владел этой плантацией, всеми неграми и моей матушкой. Он владел тут всей землей по всей округе. Он был вождем племени Чикасо. Он ты продал мою матушку твоему прадедушке. Он сказал, что я могу не идти с ней, если не хочу, потому что все-таки я тоже индеец. Вот он-то и назвал меня Два Отца».
«Два Отца?» — спросил я.
«Ведь это же не имя. Это ровно ничего не значит. Так меня назвали когда-то. Вот послушай».
Глава вторая.
Вот как рассказывал об этом Герман Корзина, когда я достаточно подрос, чтобы его понимать. Он говорил, что когда Дум возвратился из Нового Орлеана, он привез с собой женщину. Всего он привез тогда 6 негров, хотя, по словам Германа Корзины, на плантации и без них негров девать было некуда. Бывало, что негров травили просто ради забавы, как травят лисиц, кошек или енотов. А тут Дум привез еще шестерых из Нового Орлеана. Он сказал, что выиграл их на пароходе, и ему волей-неволей пришлось взять их. Так он и сошел с парохода с этими шестью неграми, с большим ящиком, где ворочалось что-то живое, и золотой табакеркой с какой-то солью, которую он привез из Нового Орлеана. Герман Корзин рассказывал, как Дум вынул из ящика, где что-то копошилось, маленького щеночка, скатал катышек хлеба со щепоткой соли из табакерки и скормил его щенку, и щенок тут же и сдох. Вот какой человек был Дум. Герман Корзин рассказывал, что когда Дум сошел в этот вечер с парохода, одежда у него была вся расшита золотом, а в карманах трое золотых часов. Но глаза у него, рассказывал Герман Корзина, не изменились. Они, говорил Герман Корзина, были такие же, как перед отъездом, когда его еще не звали Дум. И он вместе с моим отцом и Германом Корзиной спали на одном тюфяке и всю ночь напролет болтали о своих мальчишеских делах. Тогда Дума звали Иккимутубе, и по рождению он не должен был стать вождем, потому что вождем был брат его матери, и у того был свой сын, да еще и брат в придачу. Да и тогда, когда он был твоих лет, уже тогда вождь, бывало, взглянет на Дума и скажет: «О, сын сестры моей, у тебя дурной глаз, как у дурной лошади!» И вождь, по словам Германа Корзины, не опечалился, когда Дум подрос и решил отправиться в Новый Орлеан. Вождь к тому времени уже состарился. Раньше он одинаково любил играть в свайку и метать подковы, но теперь он мог развлекаться только свайкой. Так что он не опечалился, когда Дум уехал, но не забывал про него. Герман Корзина рассказывал, что каждое лето, когда на плантацию приезжал торговец виски, вождь спрашивал его о Думе. «Он теперь называет себя Давидом Калинкором», — говорил вождь, — «но настоящее его имя — Иккимутубе». Так вот, не слышно там, чтобы этот Давид Калинкор утонул в большой реке, или, может быть, он погиб в драке белых там, в Новом Орлеане. Но, — говорил Герман Корзина, — никто ничего не слыхал о Думе целых 7 лет. Потом Герман Корзина и мой папаша получили от него бирку с извещением, чтобы его встречать на большой реке. По нашей реке пароход к тому времени уже не мог подняться. Пароход-то на нашей реке был, но только он уже не мог двинуться ни вверх, ни вниз. Герман Корзин рассказывал, как однажды в полную воду, года через 3 после отъезда Дума, пришел к нам пароход, всполз брюхом на мель и сдох. Герман Корзин рассказывал, как Дум получил свое второе имя еще до того, как его прозвали Думом. Пароход 4 раза в год поднимался по реке, и все племя собиралось на берегу и ждало его прибытия. И человека, который вел пароход, звали Давид Калинкор. И вот когда Дум сообщил Герману и папаше, что он собирается в Новый Орлеан, он заявил: «А кроме того, скажу вам вот что. Отныне меня больше не зовут Иккимутубе. Я теперь Давид Калинкор. И когда-нибудь у меня тоже будет свой пароход». Вот какой он был, этот Дум. А через 7 лет он прислал нам бирку с извещением. Тогда Герман Корзина и папаша взяли фургон и отправились встречать Дума на большую реку. И Дум сошел с парохода с 6 неграми. «Я их выиграл на пароходе», — сказал Дум. «Ты и Рачий Ход», — прозвище моего папаши было Рачий Ход, — «можете поделить их между собой». «Не хочу я их», — сказал мой папаша. «Ну так пусть их берет Герман». «Не хочу и я. Зачем они мне?» — сказал Герман Корзина. «Ну и ладно», — сказал Дум. Потом Герман Корзина спросил Дума, носит ли он по-прежнему имя Давида Калинкора. Но Дум вместо ответа сказал что-то на языке белых одному из своих негров, и тот зажег смоляной факел. Тут-то, по словам Германа, Дум и вытащил щенка из своего ящика, закатал в мякиш щепотку новоорлеанской соли из маленькой золотой табакерки, а папаша возьми и скажи: «Значит, мы с Германом корзиной должны поделить этих негров?» Тут только Герман заметил, что среди негров есть женщина. «Вы же оба только что отказались от них», — сказал Дум. «Я передумал. Я возьму вот этих двоих с женщиной в придачу, а Герман пусть берет трех остальных». «Не хочу я их», — сказал Герман корзина. «Ну, бери четырех», — предложил папаша. «Я возьму женщину и еще одного». «Не хочу я их», — сказал Герман корзина. «Ну, хорошо, я возьму только женщину», — настаивал папаша. «Не хочу я их», — сказал Герман корзина. «А ты тоже их не хотел», — сказал Дум папаше. «Ты же сам говорил». Тут Герман корзина сказал, что щенок-то издох. «Что же ты не скажешь нам своего нового имени?» — обратился он к Думу. «Теперь меня зовут Дум», — ответил тот. «Мне это имя дал француз, вождь из Нового Орлеана. По-французски это выговаривается «длоум», а по-нашему «дум».
«А что оно значит, твое имя?» — спросил корзинщик.
«Это значит «человек», — сказал Дум. «Вождь». Герман корзин рассказывал, как все это было. Они стояли среди тьмы. Остальные щенки, до которых не дошла очередь, фыркали и скулили в ящике. Свет от смоляного факела отражался в белках шестерых негров и на золотом кафтане Дума и освещал издохшего щенка.
— А ты не можешь быть вождем, — сказал, наконец, Герман корзина. — Ты ему родня только с женской стороны, а у вождя есть брат и сын.
— Ну да, — сказал Дум. — Но если бы я стал вождем, я отдал бы рачьему ходу вот эту парочку негров. Я и Германа не забыл бы. Парочку негров для рачьего хода, а Герману пару добрых коней. Вот что я сделал бы, если бы стал вождем.
— Рачьему ходу нужна только эта женщина, — сказал Герман корзина.
— Ну, как бы то ни было, а Герман получил бы свою шестерку лошадей, — сказал Дум. — Или, может быть, вождь уже дал ему лошадь?
— Нет, — сказал Герман корзина, — дух мой еще ходит пешком.
3 дня они добирались до селения. Ночью они разбивали лагерь. И Герман корзин рассказывал, что больше они друг с другом не разговаривали. Наконец они добрались. Вождь был не очень доволен встречей с Думом, хотя Дум и привез конфет в подарок его сыну. У Дума были припасены подарки для всей родни, даже для брата вождя. Брат вождя жил один в хижине у ручья. Звали его все иногда бодрствующий. Изредка кто-нибудь приносил ему еды, а в остальное время его и не видно было. Герман корзин рассказывал, как они с папашей пошли вместе с Думом навестить иногда бодрствующего. Дело было вечером, и Дум велел Герману запереть дверь. Потом Дум взял еще одного щенка у папаши из рук, поставил его на пол, скатал катышек из хлеба с новоорлеанской солью и показал иногда бодрствующему, как это снадобье действует. Герман корзин рассказывал, что когда они уходили, иногда бодрствующий зажег палочку и завернулся с головой в одеяло. Это был первый день пребывания Дума в родных местах. На другой день, рассказывал Герман корзина, вождь как-то странно повел себя, перестал есть и умер еще до того, как знахарь пришел и зажег свои палочки. Тогда носитель жезла пошел к сыну вождя, чтобы известить его, что он стал вождем, но тот тоже вел себя странно и вскоре умер.
Ну, теперь вождем станет иногда бодрствующий.
Носитель жезла пошел к иногда бодрствующему, чтобы звать его в вожди, но скоро он вернулся ни с чем.
«Иногда бодрствующий не хочет быть вождем», — сказал он. «Он сидит в своей хижине, завернувшись с головой в одеяло».
«Тогда вождем должен быть Эккемутуббе», — сказал папаша. Так Дуум стал вождем. Герман Корзин рассказывал, что папашин дух не унимался. Герман утверждал, что он уговаривал папашу дать Дууму какой-то срок.
— Смотри, я-то ведь хожу пешком, — сказал Герман Корзина. — Ну, у меня совсем другое дело, — сказал папаша. И еще не ушли в землю старый вождь и его сын, еще не кончились поминки и конные состязания, а папаша уже заявился к Дууму.
— Какая такая женщина? — спросил тот.
— А та, что ты обещал мне дать, когда станешь вождем.
Герман Корзин рассказывал, что Дуум смотрел на папашу, а тот старался не глядеть на Дуума.
— Значит, ты не веришь мне? — сказал Дуум.
Герман Корзин рассказывал, что папаша совсем не глядел на Дуума.
— Значит, ты полагаешь, что щенок был больной? — сказал Дуум.
— Ты об этом хорошенько поразмысли.
Герман Корзин говорил, что папаша крепко задумался.
— Ну так как же? — спросил Дуум.
Герман Корзин рассказывал, что папаша все-таки не глядел на Дуума.
— Нет, щенок был здоровый, — сказал папаша.
Глава третья. Поминки и конные состязания кончились. Старый вождь и его сын ушли в землю, и тогда Дуум сказал.
«Завтра все пойдем за пароходом».
Герман Корзин рассказывал, что, став вождем, Дуум только и думал, что о пароходе, и твердил, что дом у него недостаточно велик. И вот в тот вечер Дуум сказал.
«Завтра пойдем за пароходом, что издох там, на реке».
Герман Корзин рассказывал, что пароход находился за 12 миль и сам не мог плыть по воде. Только на другое утро на плантации не осталось ни души, кроме самого Дуума и его негров. Герман рассказывал, что Дууму пришлось разыскивать весь день людей своего племени. Дуум пустил по следу собак и кое-кого нашел в пещерах у ручья. На ночь он запер всех в своем доме, а собак спустил сторожить дом. Герман Корзин рассказывал, что он слышал в полной темноте, как Дуум разговаривал с моим папашей.
— Сдается, что ты мне не веришь, — сказал Дуум.
— Верю, — сказал папаша.
— Что тебе и советую, — сказал Дуум.
— Посоветуй лучше моему духу, — сказал папаша. Наутро они отправились к пароходу. Женщины и негры шли пешком. Мужчину садили в повозки, сзади их провожал Дуум с собаками.
Издохший пароход лежал на боку. На нем было трое белых.
— Ну, теперь нам можно возвращаться, — сказал папаша.
— Но Дуум спросил белых, — это ваш пароход?
— Во всяком случае, не твой, — сказали белые. И хотя они были вооружены, Герману Корзине показалось, что они не похожи на хозяев.
— Ну что ж, убивать их, что ли? — спросил он Дуума. Но тот продолжал беседовать с белыми. — Что вы за него хотите? — А что ты дашь? — спросили белые.
— Он же мертвый, — сказал Дуум.
— Он ничего не стоит.
— Дашь 10 негров? — спросили белые.
— Ладно, — сказал Дуум. — Кто прибыл со мной по большой реке, выходи вперед.
Вышли 5 мужчин и женщина.
— Еще 4 негра, выходи!
Еще 4 вышли.
— Теперь вы будете есть хлеб вот этих белых хозяев, — сказал Дуум. — Пусть это вам идет впрок.
— Теперь, — сказал Дуум, — поднимем пароход и доставим его домой. Герман Корзина говорил, что они с моим папашей не пошли в воду с остальными. Папаша отозвал его в сторону потолковать. Предложил папаша, а Герман Корзина уверял, что он отговаривал убивать белых, но папаша убедил его накормить белых камнями и сбросить их в реку. И делу конец.
И вот, — рассказывал Герман Корзина, — они подстерегли трех белых и вернулись с 10 неграми к пароходу. Перед тем, как подойти к нему, папаша сказал неграм: «Идите к человеку, идите и помогайте вытаскивать пароход, а я отведу эту женщину домой».
«Эта женщина моя жена», — сказал один из негров. «Она останется со мной».
«Ты что, хочешь покушать камней и лечь в реку?» — спросил мой папаша негра.
«А может, ты сам хочешь в реку?» — сказал негр папаше. «Вас двое, а нас 9!»
Герман Корзина рассказывал, что папаша задумался. Потом сказал: «Пойдем к пароходу. Надо помочь человеку». И они пошли к пароходу. Но Герман Корзина говорил, что Дуум будто и не замечал 10 негров до того, как пришло время возвращаться на плантацию. Тогда Дуум посмотрел на негров, потом посмотрел на папашу.
«Выходит, белые не захотели брать негров», — сказал он.
«Выходит, что так», — сказал папаша.
«А эти белые, они что, ушли?» — спросил Дуум.
«Выходит, ушли», — сказал папаша.
Герман Корзина рассказывал, что каждую ночь Дуум запирал мужчин и спускал собак сторожить их. Каждый день он отвозил всех к пароходу. В повозках не хватало мест, и потому со второго дня женщины оставались дома. Но только через 3 Дуум заметил, что папаша тоже остается дома. Об этом, должно быть, сказал Дууму муж той женщины. «Он повредил спину, поднимая пароход», — будто бы сказал негр. «Он говорит, что останется на плантации и будет парить ноги в горячем источнике, чтобы хворь через ноги ушла в землю».
«Что ж, неплохо придумано», — заметил Дуум. «И он уже 3 как парит ноги, да?»
«Так хворь, должно быть, уже успела уйти ему в пятки».
Вернувшись вечером на плантацию, Дуум послал за папашей. Он спросил, как далеко ушла его хворь. Но папаша заявил, что хворь движется очень медленно.
«Ну что ж, посиди еще в источнике», — сказал Дуум.
«Так я и сделаю», — сказал папаша.
«А может быть, посидишь и ночью?»
«Нет, ночной воздух мне повредит».
«Ну, разведи костер», — сказал Дуум. «Я пошлю тебе негра, чтобы он поддерживал огонь».
«А кого из негров?»
«Да мужа той женщины, которую я выиграл на пароходе».
«А спине моей полегчало», — сказал папаша.
«Ничего, полечись», — сказал Дуум.
«Да нет, спине моей полегчало», — сказал папаша.
«А все-таки попробуем», — сказал Дуум.
Когда стало темнеть, Дуум послал 4 воинов отвезти папашу и негра к источнику. Но Герман Корзин рассказывал, что те вскоре вернулись, вернулся с ними и папаша.
«Хворь стала выходить быстрее», — заявил он. «Уже к обеду она перешла в ноги».
«Так ты думаешь, что к утру она совсем вылезет?» — спросил Дуум.
«Вылезет», — сказал папаша.
«А ты все-таки для верности посиди еще ночь в источнике», — сказал Дуум.
«Да и так к утру все пройдет», — сказал папаша.
«К лету», — рассказывал Герман Корзина, — пароход подняли с отмели. Потребовалось 5 месяцев, чтобы вытащить его на берег, потому что пришлось вырубить много деревьев. Но потом на катках дело пошло быстрее. Папаша тоже трудился. У него было особое место близ самого парохода, и за канат в этом месте никому браться не разрешалось. Было оно как раз под самым носом парохода, а наверху в кресле сидел Дуум, и один мальчишка держал над ним ветку от солнца, а другой отгонял веткой мух. Собаки тоже ехали вместе с Дуумом на пароходе. «Летом, — рассказывал корзинщик, — когда пароход еще двигался, муж негритянки опять пришел к Дууму.
«Я же тебе помог. Чего же ты еще хочешь?» — сказал Дуум.
«Почему ты не пойдешь к рачьему ходу и сам не уладишь с ним свое дело?»
Негр сказал, что он ходил, но что папаша предлагает решить все петушиным боем, выставив по петуху с каждой стороны. Кто выиграет, получит женщину, а кто откажется от боя, тот признает себя побежденным. Негр сказал, что у него нет петуха, а папаша заявил, что в таком случае он своим отказом признал себя побежденным, и женщина принадлежит ему, папаше. «Что же мне делать?» — спрашивал негр у Дума. Дум стал соображать. Потом пошел к Герману Корзине и попросил показать лучшего папашиного петуха. А тот сказал, что у папаши всего-навсего один петух. «Это тот черный?» — спросил Дум. Герман сказал, что тот самый. «А, вот оно что!» — сказал Дум. Герман Корзина рассказывал, как Дум сидел в своем кресле на носу парохода и наблюдал за людьми своего племени и за неграми, которые на канатах тянули пароход по суху. «Поди, скажи рачьему ходу, что ты выставишь петуха», — велел Дум негру. «Скажи просто, что петух будет. Бой назначай на завтрашнее утро, а пароход пока пусть посидит, отдохнет». Негр ушел. Потом, — рассказывал Герман, — Дум посмотрел на него. А сам он не смотрел на Дума, потому что ведь это он говорил, что во всем селении был только один петух лучше папашиного — петух Дума. «Сдается мне, что щенок тот был здоровый», — сказал Дум. «А ты как считаешь?» Герман Корзин рассказывал, что не смотрел на Дума. «И я так считаю», — сказал он. «Что тебе и советую», — сказал Дум. Герман Корзина рассказывал, что на следующий день пароход сидел на земле и отдыхал. Петушиный бой устроили в конюшне. Здесь собралось почти все племя и негры. Папаша выпустил на круг своего петуха. Тут и негр выпустил на круг петуха. Герман рассказывал, что папаша поглядел на этого петуха, да и говорит: «Это петух не твой. Айкемотуббе!» А люди говорят папаше: «Айкемотуббе отдал ему петуха, при свидетелях отдал». Герман Корзин рассказывал, что папаша тут же взял своего петуха обратно. «Нехорошо, — говорит, — это получается. Как можно, чтобы он рисковал женой из-за какого-то петуха?» «Так значит, ты отказываешься, — говорит негр. «Дай-ка я подумаю, — говорит папаша». И он стал думать. Все за ним наблюдали. Негр напомнил папаше об уговоре. Папаша стал утверждать, что он этого не предлагал и что петуха он драться не выпустит. Тогда люди сказали, что значит, он проиграл. Герман Корзина рассказывал, что папаша тут опять задумался. Люди ждали. «Ну ладно, — согласился папаша, — только нечестно это получается». Петухи сразились. Папашин петух упал. Тут папаша его сейчас же подхватил. Герман говорил, что он будто только того и ждал. «Стойте! — сказал он и оглядел всех собравшихся. — Они ведь сразились, так?» Все подтвердили, что так. «Значит, ни от чего я не отказывался». Герман Корзин рассказывал, что тут папаша мой стал проталкиваться из сарая. «Будешь ты драться или нет?» — спросил негр. — «Но это ничего не решает, — сказал папаша. — Согласен? Герман Корзин рассказывал, как негр поглядел на папашу, потом отвел глаза и присел на корточки. Все люди племени смотрели, как негр сидел, глядя себе под ноги, как он схватил комок грязи, и сквозь сжатые в кулак пальцы стала проступать серая земля. «Разве таким образом можно решить наш спор?» — сказал папаша. «Нет», — прошептал негр. Герман говорил, что слов негра не было слышно, но папаша его прекрасно слышал. «Ну, само собой», — сказал папаша. «Стоит ли тебе рисковать женой, ставя на какого-то петуха?» Герман Корзин рассказывал, как негр поднял глаза. Земля крошилась в его сжатых пальцах. Глаза его в темноте загорелись красным огнем, как у лисицы. «Выпустишь ты своего петуха?» — — спросил он. — А ты согласен, что этим ничего не решается? — спросил папаша. — Да, — прохрипел негр.
Папаша выпустил петуха на круг. Герман Корзин рассказывал, что папашин петух окочурился, прежде чем успел сообразить, в чем дело.
Другой петух взгромоздился на него и собирался запеть, но негр смахнул его прочь и стал плясать на мертвом петухе, топча его ногами, и до тех пор плясал, пока от петуха только мокрое место осталось.
Пришла осень, и пароход добрался, наконец, до селения, остановился возле дома и снова замер. Герман рассказывал, как они целых 2 месяца тащили пароход по каткам уже в виду селения, но теперь он прочно сел возле дома, и дом уже не казался вождю недостаточно большим. Он устроил пир, который длился целую неделю. И только этот пир кончился, как негр пришел к думу в 3-й раз. Герман рассказывал, что глаза у негра снова светились красным огнем, словно у лисицы, и дыхание его было слышно по всей комнате. «Пойдем в мою хижину», — сказал он Дууму. «Я хочу тебе кое-что показать». «По моим расчетам, теперь как раз время», — сказал Дуум. Он огляделся кругом, но Герман сказал, что папаша только что вышел. «Вели ему тоже прийти туда», — сказал Дуум. Подойдя к хижине негра, Дуум послал 2 людей своего племени за папашей. Потом вошел в хижину. То, что негр хотел показать Дууму, был новорожденный. «Смотри», — сказал негр, — «ты вождь, ты должен оберегать справедливость».
«А в чем дело? Тебе он не нравится?» — спросил Дуум.
«Ты погляди, какого он цвета», — сказал негр. И он начал озираться по всем углам. Герман Корзин рассказывал, что при этом глаза его то вспыхивали красным огнем, как у лисицы, то потухали, и слышно было, как тяжело он дышит.
— Я требую справедливости, — сказал негр. — Ты вождь.
— Ты бы должен был гордиться таким желтокожим мальчишкой, — сказал Дуум. Он поглядел на ребенка. «Никакая справедливость не сделает его кожу темнее». Потом оглядел хижину. «Выходи, рачий ход», — сказал он. «Хозяин — человек, а не змея. Он тебя не ужалит». Но папаша не вышел. А глаза негра то вспыхивали красным огнем, то снова гасли, и он тяжело дышал.
«Так не по чести получилось», — сказал Дуум.
«Каждый огород надо беречь от лесных кабанов. Но прежде всего дадим ребенку имя». И он задумался. Герман Корзина говорил, что глаза негра стали тогда спокойнее, и дыхание тоже успокоилось.
«Назовем его имеющий 2 отцов», — сказал Дуум.
Сэм 2 отца снова разжег трубку. Он делал это не спеша, угольком, который выхватил пальцами из кузнечного горна. Потом он снова уселся на место. Вечерело. Кэдди и Джейсон вернулись с ручья, и я видел, как дедушка, стоя у шарабана, разговаривает с мистером Стоксом. Словно почувствовав мой взгляд, дедушка позвал меня.
— Ну, и что же было потом с твоим папашей? — спросил я.
«Они с Германом Корзиной строили забор», — ответил Сэм. Герман Корзина рассказывал, как Дуум сначала велел им врыть в землю 2 столба и набить перекладину. Дуум тогда ничего не сказал о заборе ни папаше, ни негру. Герман рассказывал, что вот в точности так же бывало у них в детстве, когда они с папашей и Дуумом спали на одном тюфяке. Тогда, бывало, Дуум будил их среди ночи и заставлял идти вместе с ним на охоту или принимался тузить их кулаками, так что они от него прятались. Вот Дуум позвал папашу и негра к столбам с перекладиной и говорит негру: «Это забор. Можешь ты через него перелезть?»
Герман Корзина рассказывал, что негр схватился рукой за перекладину и перемахнул через нее, словно птица. Тогда Дум сказал папаше: «Перелезай и ты». «Забор для меня слишком высок», — сказал папаша. «Перелезешь — получишь свою женщину», — сказал Дум. Герман говорил, что папаша долго глядел на забор. «А можно мне подлезть под него снизу?» — спросил он. «Нет, нельзя», — сказал Дум. Папаша тут стал оседать на землю. «Ты не подумай, что я тебе не верю», — сказал он. «Ну вот мы и построим такой забор», — сказал Дум. «Какой забор?» — спросил Герман Корзина. «Забор вокруг хижины этого негра», — сказал Дум. «Не могу я строить забор, который мне не одолеть», — сказал папаша. «Ничего. Герман тебе поможет», — сказал Дум. Герман Корзина рассказывал, что точно так же бывало, когда Дум будил их среди ночи и заставлял идти на охоту. Он рассказывал, как на другой день к обеду их настигли с собаками, и к вечеру они уже принялись строить забор. Герман Корзина рассказывал, как им пришлось рубить столбы и жерди в пойме ручья и таскать их на себе, потому что Дум не разрешил им пользоваться фургоном, так что иногда на один столб уходило у них по 2-3 дня работы. «Ничего», — говорил Дум. «Куда вам спешить? А прогулка поможет рачьему уходу крепче спать по ночам». Герман Корзина рассказывал, что они возились с этим забором всю зиму и все следующее лето, так что продавец водки успел и приехать, и уехать восвоясь. Наконец забор был окончен. В тот самый день, когда они вкопали последний столб, негр вышел из своей хижины, положил руку на столб и перемахнул через забор, словно птица. «Хороший забор», — сказал негр. «Подождите, я вам кое-что покажу». Он перемахнул через забор, вошел в хижину и вышел из нее с ребенком на руках. Он поднял его над забором так, чтобы его было видно с той стороны, и сказал: «А эта масть как вам нравится?» Дедушка снова позвал меня. На этот раз я поднялся и пошел к нему. Солнце уже скрылось за персиковым садом. Мне было тогда 12 лет, и то, что рассказал Сэм, казалось неясным, незаконченным. Но на голос дедушки я отозвался не потому, что устал от болтовни Сэма, а с непосредственностью ребенка, который стремится отстранить от себя на время то, что ему не совсем понятно. Впрочем, было в этом и инстинктивное послушание дедушки. Не от страха наказания, но потому, что мы все верили, что он способен вершить удивительные дела и всю свою жизнь совершал подвиг за подвигом. Все уже сидели в шарабане, дожидаясь меня. Я влез, и застоявшиеся в конюшне лошади сразу же взяли рысью. Кэдди промокла до пояса, но она везла рыбку, хоть и со щепотку величиной. Лошади бежали бойко. Проезжая мимо кухни мистера Стокса, мы почувствовали запах жареной свинины. Так пахло до самых ворот. Когда мы свернули на дорогу домой, солнце уже садилось. Запах свинины отстал от нас. «О чем это ты разговаривал с Сэмом?» — спросил дедушка. «Мы ехали в странных, почему-то зловещих сумерках, сквозь которые мне виделась фигура Сэма Два Отца, сидящего на своем сосновом чурбаке. Сосредоточенный, неподвижный, весь словно из одного куска, он казался каким-то заспиртованным музейным экспонатом. В том-то и дело. Мне было тогда 12 лет, и надо было еще долго ждать, пока я преодолею это марево сумерек. Я уже тогда знал, что когда-нибудь все пойму, но к тому времени Сэма в живых не будет». «Так, дедушка, — сказал я, — просто мы болтали».